актуально.
Давайте мы с вами сразу коснемся с заявления относительно Крыма. Несколько СМИ, некоторые СМИ сообщили об участии Бельгии в подготовке морской атаки на Крым. Еще в ноябре писали о намерении бельгийских военных передать Украине 10 аппаратов по установке подводных мин, производство местной компании и две береговые или корабельные станции управления ими. Так вот, на минувшей неделе как раз прояснилась эта информация. Министр обороны Бельгии сообщила, что Бельгия готовит украинские боевиков управлять уже этими аппаратами, которые были переданы Киеву. Украинские морские диверсанты прибыли уже в страну для прохождения обучающих курсов в рамках миссии НАТОвской программы обучения украинских военных. А вот эти новые угрозы сегодня, каких требует усиление эффективности нашей обороны и насколько вообще опасна ситуация, потому что, как я думаю, вы тоже следите, заявлений по Крыму в контексте либо ударов по Крыму, либо готовящихся уже провокаций, их становится в последнее время очень много.
Необходимо всегда помнить, что Бельгия все-таки страна НАТО, и там главными являются Соединенные Штаты Америки, которые распределяют участие каждой страны НАТО в конфликте, в общем конфликте на территории Украины с Россией. Поэтому уже был опыт достаточно неприятный, когда подводными дронами, морскими дронами были атакованы некоторые объекты в Черноморском море. И я думаю, что к этой информации надо относиться очень серьезно. Необходимо проявить бдительность, соответствующие контрмеры предпринять, потому что мы видим, что количество вот таких морских атак, да, беспилотниками, оно увеличивается. Вот буквально на днях в Затоке был взорван мост с помощью беспилотника Российской Федерации, так сказать, вооруженных сил. Потому что разрушить мосты ракетами очень сложно. Разрушить можно полотно моста, но его очень быстро можно отремонтировать. А вот уже разрушить опоры моста, это серьезный, принести вред и длительный характер ремонта данного моста. Я думаю, что, скорее всего, будут такими объектами это морские цели, это я имею в виду прежде всего флот, и, безусловно, база флота, это Севастополь. Я не исключаю попытки опять повторения того, что произошло на мосту. Это Крымский мост, который они с помощью сухопутных средств, мы уже знаем, так сказать, повредили. Я думаю, не исключаю, что будет попытка морскими средствами принести урон. Потому что это нарушает определенную логистику, усложняет, понятно, и не только продвижение военных грузов, но и гражданских, обеспечение нормальной работой предприятий Крыма, жителей, так сказать, проживающих в самих Крыму, это и продуктом питания, ГСМ и так далее. Думаю, такие диверсионные работы готовятся, и, скорее всего, они ведут подготовку в рамках того, что они все время говорят, крупномасштабного наступления на Мелитополь, в сторону Крыма и так далее. Требуют дальнобойные ракеты, требуют авиацию. Надо к этому
относиться. Здесь, Владимир Николаевич, а как вы считаете, дойдет ли... И допускают ли они реальность уже происходящего? Потому что наше правительство не раз озвучивало позицию нашей страны, если вдруг вот такие целенаправленные удары будут нанесены по Крыму, то удары возмездия прозвучат практически сразу же. Мне очень понравилось, недавно услышала от одного из политиков формулировку, что Запад такие провокационные, говоря, вот какие-то вбросы делая по Крыму, боится сорвать резьбу. То есть, понимая, что за этим может последовать, что эскалация примет совершенно другой уровень, то есть пока ограничивается разговорами, прощупывая, а что же может быть дальше. Действительно ли есть вот эта вот боязнь, страх, что после ударов по Крыму все пойдет совсем по-другому?
Ну, во-первых, давайте будем говорить откровенно, они не очень-то и боятся. Мы же красные линии проводили, правда или нет, по многим вопросам. Но нам надо меньше красных линий, а больше, так сказать, действий. Если мы сказали, значит, должны быть и действия, чтобы потом не было сомнений, что любая красная линия – это тонкая черта, а не красная полоса. Расширяем что-то, так сказать, рисуем. Они смотрят и думают, ну ладно, будем продолжать потихоньку действовать. А действуют они каким образом нагло? Потихоньку, понимаете? Вот как постепенное, так сказать, поднятие температуры, когда вы не заметите, что будет уже тело находиться в кипящей воде, так потихоньку себя подводит. Да, эта грань очень тонкая. Да, когда-то, может быть, будет стоять вопрос более жестких ответных мер. Но я вот сейчас жду 21 февраля и выступления президента России Владимира Путина с посланием, потому что там анонсирован очень интересный пункт. Это пункт новой международной политики. А если мы говорим о новых подходах международной политики, то это будут и новые подходы в национальной безопасности России. Ну, в частности, долго уже говорили об этом, и сам Владимир Путин высказывал мнение о том, что Запад давно отработал доктрину превентивных ядерных ударов. А Россия сегодня тоже может такую доктрину отработать. Когда все понятно, что это будет удар не в ответ, а на упреждение. Ну вот события проведения специальной военной операции показали, что если бы не было удара на упреждение, то, поверьте, была бы ситуация катастрофическая. Потому что весь бы Донбасс, 5 миллионов, так бы рванул бы в сторону России. А захваченные города Донецк и Луганск освобождать очень сложно. И особенно, когда прикрывается мирным населением. Вот исторически приведу пример. В свое время Сталин допустил ошибку, на мой взгляд, не поверив военной разведке и внешней разведке, что будет нападение на Советский Союз. И если бы он поверил, то нанес бы удар в преддверии не 22 июня, когда уже было поздно, а, например, 20 июня. Это была бы другая, может быть, история. Но потом исправил ошибку, когда разведка и внешняя, и военная доложили, что немцы будут наступать в определенное время на Курской дуге. Вот тогда на упреждение сработали и изменили ход этой военной битвы. Поэтому очень важно понимать, какие инструментарии будут применяться. В России есть, кроме ядерных сил сдерживания, много еще инструментариев. Очень много. Я вам скажу честно, Америка должна быть потрясена от некоторых действий. Но скажите, пожалуйста, мы же перешли на уровень международного терроризма. Взорванные трубопроводы, «Северный поток-2», причем все понимают, что это американцы сделали, натовцы в целом и так далее. Ну а разве кабеля, которые обеспечивают передачу цифровой информации, интернетовской информации между Америкой и Европой, они думаете, что не важны для Америки? Да там будет коллапс, потому что все банковские расчеты и так далее, биржи держатся на этой информации. Поэтому это еще далеко до применения ядерного оружия. Тут надо идти по принципу, знаете, как мы почему не применяем расстрел? Потому что мы не давали жизнь человеку, не имеем права его забирать, так? А если мы хотим конец положить этой земле, то кто должен положить земле этой конец и этой жизни? Только Творец, а не какие-то люди с ядерными оружием и так далее. Я думаю, Господь Бог этого не допустит. И мы еще видим много знаков, которые говорят о том, что он участвует в этой битве с сатаной.
Да, и правда, не хотелось бы, конечно, дойти до вот этого ядерного конфликта, которым все друг друга пугают, но, к сожалению, вот очень нестабильный мир сейчас, и уже не знаешь, что будет дальше, а относительно вот этих терактов и расследования американского журналиста Сеймура Хёрша, я думаю, тоже вы его имеете в виду, да, когда говорили о том, что уже, в общем-то, доказано, да, что американцы взорвали. Тут тоже интересно, и по отношению с европейцами интересная история, как немцы промолчали.
Если разрешите, я немножко продолжу, чтобы вы поняли, как, на мой взгляд, должны происходить события. Это на мой взгляд. Помните Карибский кризис, да, когда Советский Союз вынужден был поставить с боевыми головками ядерными, так сказать, ракеты на Кубе. И вот тут вся американская общественность и народ понял, это рядом, понимаете? Такой был там страх, что все вкладывали деньги не компании, которые изготовляют вооружение, в строительные компании, которые строят бункера и так далее, и укрытия. К чему веду разговор? Если только американский народ, а он уже сегодня понимает, многие понимают, что не надо накачивать оружием, закончится это бедой, почувствует все это. А как может почувствовать? Да, я вам скажу, реально сегодня даже небольшие срыв поставок нефти, там, а это танкеры ходят и так далее. Да какие там кто проводит спецоперации? Это война, вы понимаете? Мы как-то пытаемся в белых перчатках решить данную проблему. Или Суэцкий канал, если он будет перекрыт, а там Иран рядом, а там Бог ее знает, кто это совершил, эту, так сказать, ну, диверсионную работу. Но ведь война – это комплексный подход. Это информационная война, война на поле, да, и война, так сказать, диверсионная. Или почему, например, мы сегодня, да, не бережем или как-то относимся так, да ладно, там убивают солдаты на линии соприкосновения друг друга, русские и украинцы. Ну, жалко, понятно, да. Но погибают те, которые выполняют вынужденный приказ со стороны Украины, особенно преступные. А почему же мы не распространяем право на применение силы к тем, кто издают эти приказы? Зеленский как-то себя комфортно чувствует. Командование, война, так война. Не только в окопах. А вот если вы прекратите, мы прекратим условно управление этим военными, так сказать, и так далее, появится коллапс. А кто будет? Армия – это всегда четкая вертикаль. Нет верховного главнокомандующего, нет министра обороны, главнокомандующего вооруженными силами и так далее. И как вы думаете, армия будет в этот период чувствовать? Поэтому я думаю, что если мы беремся уже серьезно, то мы должны браться серьезно. Второе. Изменить риторику. Если мы говорим, что Запад – это сатанисты, ну как после этого слышать иногда от МИДа наши партнеры, что нам сатанисты-партнеры? Поэтому я думаю, что в своем обращении Владимир Путин четко определит, кто наши друзья. А у нас есть много друзей, 2/3 всего мира, так сказать, понимают, что происходит. А кто наши враги и оппоненты? Вот когда мы назовем вещи своими именами, у нас есть шансы победить. Побеждает правда.